Глава восьмая. Отплываем. Мы ушли с отливом, лавируя меж острых скал, которыми утыкана коварная бухта Сен-Мало. Ласточка скоро вышла на морской простор и побежала к мысу Фрехель под очень свежим ост-остом-нордом. Этот ветер, как известно, не милосерден к новичкам. Почти сразу же Летицию замутило. Корабль нырял с волны на волну, зарываясь то носом, то кормой. Течение, всегда сильное в этих местах, подбавляло напористой бортовой качки. Старых моряков, вроде меня, такая озорная болтанка только бодрит. Матросы фрегата весело бегали по палубе, цепко карабкались по выблинкам, пулей слетали вниз с патросом. Начальный день плавания для хорошего экипажа подобен стакану обжигающего рома. Все, кроме лекаря, чувствовали себя превосходно. Даже капеллан, тоже впервые вышедший в море, держался молодцом. Это был старый и совсем седой, но отнюдь не дряхлый францисканец, на лице которого я сразу прочел нанесенные жизнью иероглифы «твердость» и «доброта». Весьма редкое и оттого особенно ценное сочетание. Меня удивило, что монах не обращал ни малейшего внимания на свою паству. Перед отплытием он стоял на шкафуте, глядя на город и кланяясь ему. Когда же мы отдали концы, священник переместился на бак к самому бушприту, откинул капюшон, встал на колени и принялся благословлять море. Я подлетел посмотреть на старика. Лицо его вначале было бледным, но скоро порозовело. Губы шевелились, произнося молитву. Так он провел несколько часов, весь вымок от брызг, однако, судя по виду, нисколько не страдал от холода и качки. Зато девочке становилось все хуже. Еще и потому, что к физическим страданиям прибавлялись нравственные. Когда тебе плохо, это полбеды. Совсем беда, когда плохо тебе одному, а все окружающие радуются жизни. На палубе Летиция пробыла недолго. Она с трудом удерживалась на ногах, не могла ступить ни шагу, не хватаясь за снасти. А если корабль зарывался в водяную яму и через бак перекатывалась пенящаяся волна, девочка зажмуривалась от страха. Ей верно казалось, что мы вот-вот перевернемся. К фок-мачте был пристроен загон для живности, которой команда будет питаться во время плавания. Обыкновенно скотину и кур помещают в трюме, но на ласточке хлев и курятник разместили прямо на палубе. Между прочим, правильно. Смотрится это, конечно, не слишком воинственно, зато свежий воздух — отличное средство от падежа. Однако истошное мычание, жалобное блеяние и истерическое кудахто неплохо действовали на страдающего лекаря. Когда я попробовал ободрить мою питомицу вещеваниями, она горько сказала: «Я умираю, а ты смеешься, бессердечная». Несправедливый упрек сменился утробным рычанием. Бедняжку вырвало. В конце концов, она сделала худшую ошибку, какую только может совершить новичок. Ушла со свежего воздуха вниз. Почти все пространство нижней палубы занимал кубрик. Незанятые на вахте матросы, как обычно во время сильной качки, прицепили к потолку свои бранли, иначе называемые люлями, и завалились спать. Зрелище это для непривычного глаза странное. Холщовые гамаки раскачиваются, будто груши на дереве под сильным ветром. Отовсюду доносится сопение и храп. Кто-то мурлычет песенку, кто-то травит байки. Там и сям уютно мерцают огоньки курительных трубок. Запахи кубрика я вам описывать не буду. Скажу лишь, что привыкнуть к ним нелегко даже попугаю, хотя обоняние не относится к числу моих форте. Каютку, отведенную на корабле для двух представителей милосердия, я уже описывал. Накануне отплытия все предметы в предвидении качки были надежно принайтовлены, то есть закреплены с помощью специальных веревок. Лекарский сундук, обувной ящик, лампа, ларчик с письменными принадлежностями, отхожее ведро и все прочее. Диковине всего видел святой Андрей, крест-накрест перехваченный пеньковыми узами, чтоб не раскачивался на переборке. Девочка со стоном повалилась на жесткое ложе, и началась новая мука. От боковой волны Летиция стукнулась головой о борт, от килевой правым локтем о чугунную коронаду, а левым о деревянную стенку. «Господи, спаси!» — взмолилась моя питомица. «Если так будет все время, я умру». Помочь ей я ничем не мог. Лишь время покажет, сумеют ли ее дух и телесная оболочка справиться с морской болезнью. Примерно один человек из дюжины так и не одолевает этот недуг. Я знал несколько случаев, когда во время длительного перехода люди сходили с ума от постоянной тошноты и бросались за борт. Если б я не был агностиком, то прочитал бы молитву о скорейшем избавлении моей подопечной от слабости. Впрочем, я все равно это сделал. Как говорил учитель, от заклинаний хуже не будет. Весь остаток дня я просидел на своем любимом месте, на Марсе. Смотрел сверху на серо-зеленый простор Ла-Манша, испещренный белыми гребешками, и попеременно читал мантры с молитвами на всех известных мне языках. Вечером я слетел вниз, снова заглянул в каюту. Дверь в ней заменял кусок парусины, поэтому попасть внутрь мне было нетрудно. Огонек лампы ритмично колебался, окрашивая низкий потолок красноватым светом. На верхней койке мирно спал монах. Этому качка была нипочем. Но спала и Летиция. Отличный знак. Дыхание ее было ровным, на приоткрытых устах застыла полуулыбка. Я возблагодарил Будду, Иисуса, Деву Марию и всех прочих небесных покровителей. Утром моя девочка проснется здоровой. Погасил лампу взмахом крыла, сел на подушку и тоже уснул. Морской воздух и хорошая волна для меня самое лучшее снотворное. Насколько я знаю из рассказов и чтения книг, люди могут увидеть во сне самые разные вещи, подчас совершенно не связанные с человеческим бытом. Мне же всегда снятся только птицы. Хотя волей судьбы я с самого рождения отторгнут от мира себе подобных. Если я болен или удручен, на меня нападает стая черных воронов. Если все хорошо, грезятся райские птицы. Если не то ни сё, воробьи да сизые голуби. В первую ночь плавания на фрегате или рондель мне снились сладкозвучные соловьи, певшие все громче и громче, так что в конце концов я проснулся. Зажмурился от солнечного луча, пробивавшегося сквозь щели орудийного порта. Ощутил аромат волос моей Летиции. Она, кажется, тоже недавно пробудилась и с удивлением озиралась вокруг. Корабль легонько покачивала на плавных волнах. Сквозь мирное поскрипывание и плеск моря слышался чистый звонкий голос. Его-то я во сне и принял за соловьиный. Ведь ласточка жмется к земле, ахой, а сокол высоко летает, с чувством вывел певец. Меня поразило, что песня доносится не из-за парусинового полога, где располагался кубрик, а снаружи, со стороны моря. Это озадачило и Летицию. Она встала, открыла порт и вскрикнула от неожиданности. С той стороны в люльке висел Юнга и красил борт. — Мое почтение, мэтр Ипин! — поздоровался он. — Прошу извинить, если потревожил. Боцман велел закрасить крышки пушечных портов. Обычная уловка корсаров. Прикинуться невооруженным купеческим судном, чтобы можно было поближе подобраться к добыче. Порты по военно-морской традиции обычно белят. Но если их покрасить черным, в цвет борта, издали кажется, будто на корабле нет пушек. «Доброе утро, ракушка!» — поприветствовала Юнгу Летиция. «Молодец, запомнила имя, хотя видела мальчишку всего один раз во время осмотра. Пой-пой, ты мне не мешаешь!» Она затворила порт и стала переодеваться, благо капеллана в каюте не было. Юнга снова затянул свою песню. В последующие дни нам предстояло услышать ее еще множество раз, хотя не всегда в таком приятном исполнении. На всяком уважающем себя корабле обязательно есть собственная песня, нередко обыгрывающая имя судна. Экипаж фрегата «Лирондель» обожал балладу о быстрокрылой ласточке, что снует день-деньской по своим птичьим делам, а над нею высоко-превысоко кружит сокол. Скромная птаха любуется этим принцем неба, занимаясь повседневными заботами, и мечтает о несбыточном. Эта песня нам с Летицией полюбилась. Конечно, ее содержание не выдерживает никакой критики. У ласточки не может возникнуть желание спариться с соколом. Во-первых, это невозможно с точки зрения биологии, а во-вторых, хищник ее просто сожрет. Жуткие твари эти соколы, доложу я вам. Хотя летают, ничего не скажешь, красиво. Но все равно приятно, когда люди поют о пернатых с искренним чувством, без всегдашнего своего пренебрежения к особям иного нечеловеческого устройства. Матросские песни всегда очень длинны, ибо поют их для облегчения монотонной и неспешной работы. Я так и не понял, сколько в балладе куплетов. Ласточка выполнит какое-нибудь из своих бесчисленных дел, добудет прутик для гнезда, поймает козявку и так далее, и замирает, глядя в небо. После каждой строфы исполняется припев. Не взмыть, не прижаться к его крылу. Вовеки она это знает. Ведь ласточка жмется к земле, охой, а сокол высоко летает. Как во всех хороших песнях, смысл здесь совсем не в том, о чем поется. Полагаю, безвестный сочинитель вложил в неуклюжие строчки мечту о другой жизни, которой у простого матроса никогда не будет. Впрочем, на корабле всяк распевал о ласточке и соколе на свой лад. Кто грустно, кто беззаботно, а кто и насмешливо. Возможно, вкладывая в слова свое значение. Ни разу не довелось нам услышать историю ласточки до конца. Всегда что-то мешало. А может, песня ничем не кончалась? Такое тоже бывает. В первое утро юнга ракушка услаждал наш слух недолго.
«Сколько времени такой рассекой ты будешь возиться на одном месте?» — заорал сверху боцман. «Ленька захотел, огрызок!»
И чудесная серенада оборвалась. Но свое дело она сделала. Задала настроение первому настоящему дню плавания. Вчерашний не в счет. Летиция оделась, посадила меня на плечо и поднялась на палубу. «Боже, какой простор!» — ахнула она. Мир Будды, Аллаха и Иисуса был золотисто-голубым сверху и золотисто-синим снизу. Он благоухал свежим бризом и соленой волной. Края двух составлявших его сфер, морской и небесной, смыкались на горизонте. Я оглядывал лучший на свете пейзаж горделиво, будто сам его сотворил. С одобрением заметил, что у Летиции на глазах выступили слезы восторга. Когда же она, насладившись зрелищем, пробормотала: «Однако ужасно хочется есть», я совсем успокоился. Океан принял мою питомицу в свое подданство. Морская болезнь не вернется. Все будет хорошо. На вахте как раз отбили две склянки. Самое время завтракать. Мы отправились в кают-компанию. По пути матросы приветствовали лекаря, касаясь рукой лба или шапки. На мостике стоял незнакомый молодец в шляпе с облезлым пером. По важному виду и раскатистой брани, которой он сопровождал каждую команду, я сразу догадался, что управлять кораблем для парня — дело непривычное. Должно быть новичок. Потому ему и доверили вахту поспокойней, в ясную погоду, вдали от берега. Все остальные офицеры сидели в капитанской каюте за столом. Они разом повернули головы, но поприветствовал врача только один — рыжий штурман.
— А вот и лекарь со своим попугаем, — весело сказал он. — Кто бы мог подумать, что мы поплывем вместе, мэтр? Поди угадай промысел божий. Я гляжу, вид у вас бодрый, щеки розовые. Значит, станете настоящим моряком.
Остальные молча жевали, разглядывая новенького. Капитан Дезасар резко поднялся, нахлобучил шляпу.
— Пойду сменю проныру.
И вышел, оставив в миске недоеденную похлебку. Я перелетел в угол, чтобы привлекать к своей персоне поменьше внимания, и стал наблюдать, как девочка знакомится с офицерами, а заодно попробовал составить мнение о каждом из них. Лишь двое из сидевших вокруг стола были, или, по крайней мере, выглядели джентльменами. Щеголеватый штурман и еще один господин с такой кислой миной, будто он пил из стакана не вино или сидр, а чистый уксус. Остальные трое были без париков, без камзолов и на вид ничем не отличались от матросов. Головы повязаны платками, грубые рубахи распахнуты на груди. Что ж, корсарское судно — это вам нерегулярный корабль королевского флота. Да и вели они себя, как неотесанные деревенщины. Если б не развязанный ирландец, они еще долго пялились бы на доктора, прежде чем сообразили, что надо познакомиться. Но Логан, даром что тоже новичок, в два счета всех представил.
— Это Гош и Друа, —
показал он на двух крепышей, похожих друг на друга, словно два желудя. Они вправду оказались близнецами, а капитану Дезасару приходились племянниками.
— Я еще не научился их различать, — с улыбкой продолжил Гарри. — Кто из вас кто, ребята?
— Я Друа, потому что я старший, — важно молвил один. — Всего на полчаса, — возразил Гош. — Зато я первый лейтенант, а ты второй.
— Ага,
приметил я. У Друа серьга в правом ухе, у Гоша в левом. Не перепутаем. Друа угрюмо сообщил.
— Ничего, дядя сказал, что в следующем плавании старшим помощником снова буду я.
— Если опять не потеряешь якорь, как тогда в Бресте, —
вставил левый.
— А ты у мыса Грюэн чуть не посадил нас на мель.
Гош перегнулся через стол и звонко влепил брату ложкой по лбу. Второй лейтенант в ответ плеснул первому из кружки в физиономию, и господа офицеры схватили друг друга за рубахи.
— Тихо вы, петухи!
— прикрикнул на скандалистов пожилой седоусый мужчина. Близнецы сердито сопя сели на место.
— Это наш старший пушкарь, мсье Кабан!
— как ни в чем не бывало, продолжил ритуал знакомства штурман.
— Господам лейтенантам он приходится батюшкой, а нашему капитану, стал быть, братом.
— Рад познакомиться, мсье де Засар, — вежливо поклонилась Летиция.
— Мсье де Засар на фрегате один, а я Кабан. Так и зови меня, парень.
Он действительно был похож на кабана. Пегие усы напоминали два клыка. Маленькие глазки поглядывали из-под щетинистых бровей остро и хитро.
— А меня извольте называть мэтр Салье, — сказал уксусный господин, с достоинством откинув с лица пыльный локон парика. — И я буду звать вас мэтр Эпин. Должен же хоть кто-то здесь показывать пример цивилизованного обращения.
— Рад познакомиться, мэтр Салье.
— А попросту клещ, — вставил первый лейтенант, и второй прибавил.
— Точно, только так его у нас и зовут.
Мэтр Салье поморщился, но не снизошел до ответа.
— Я королевский писец. И никому тут не родственник, не свойственник, ни кум и не сват. Надеюсь, доктор, мы с вами сойдемся. Ученые люди должны держаться друг друга, особенно в таком, с позволения сказать, непрезентабельном обществе.
Ах, вот кто это. Ясно. У французского короля ни один корсар не имеет права выходить в море без адмиралтейского чиновника, призванного охранять интересы короны. Он должен строжайшим образом регистрировать всю добычу и следить за тем, чтобы команда ничего не утаила. На эту должность подбирают людей определенного склада — желчных, придирчивых, подозрительных. Власти специально следят, чтобы писец был для экипажа чужаком и желательно состоял в неприязненных отношениях с капитаном. Несчастные случаи на море — не редкость. И проще простого было бы устроить для не в меру дотошного инспектора какое-нибудь происшествие. Ну, скажем, выпал человек за борт или отравился протухшим мясом. Однако с королевскими песцами подобные неприятности почти никогда не случаются, как бы люто не ненавидели этих крючкотворов моряки. Потому что смерть адмиралтейского чиновника, неважно по какой причине, влечет за собой обязательное, неторопливое расследование, на время которого корабль со всем его содержимым помещается под арест. Дотошные допросы, очные ставки и обыски иногда тянутся месяцами. И пока дело не будет закрыто, никто, кроме тяжело больных, не смеет сойти с корабля на берег. Можно, конечно, дать взятку, чтобы ускорить волокиту, но обойдется такая мзда. Ох, как недешево. Господин Салье по прозвищу Клещ, судя по виду и разговору, был классическим образчиком своей профессии. На столе, накрытом деревянной решеткой с ячейками разной величины, туда ставили миски и стаканы, чтобы они не елозили по поверхности откачки, два прибора стояли нетронутыми.
— Это место капеллана. Чудак сказал, что будет кормиться с матросами, — пожал плечами Логан, попивая сидр из необычного вида кружки. Сверху она была оснащена перепонкой.
Я не сразу сообразил, что фронтоватый штурман таким образом оберегает свои навощенные усики.
— А он там сидит, мичман. Он сейчас на вахте. Его звать Проныра. Он сынок нашей кузины Гуэн, — присовокупил Кабан. — Вы, доктор, держите с ним ухо востро, и, главное, не садитесь в карты играть.
Тут же вошел и мичман, будто стоял за дверью.
— Чего вы врете, дядя?
— сказал он, подтвердив мое предположение.
— Завидуете моей учености? Вот и беситесь.
Он сел к столу и жадно вгрызся в соленый окорок.
Это кто, лекарь? Привет, лекарь. Я тут один настоящий морской офицер. В гидрографической школе учился, не то что эти.
Полгода всего, потом тебя поперли, заметил один из близнецов.
А вы никто вообще не учились. Поэтому я уже мичман. А вы в мои годы по реям лазили. Ох, хороша лошадка.
Летиция, хоть и была голодна, за вчерашний вечер она не съела и крошки, посмотрела на еду с некоторым испугом. Ей еще предстояло привыкнуть к корабельной пище. Соленой лошадью моряки называют солонину, составляющую главный продукт их рациона. Свежее мясо подают скупо, не чаще, чем раз в неделю, когда забивают бычка или барана. В остальное время едят густую похлебку из чеснока и зерна, запивая пивом или сидром. Офицерам положено вино, матросам по праздникам чарка рома. Муки всегда не хватает. Поэтому если на суше обыкновенно на хлеб кладут тонкий ломтик мяса, то в море наоборот. Я, впрочем, всего этого, за исключением рома, не употребляю. Солонины мой желудок не переваривает, хлеба попугаю в плавании никто не даст, от чеснока у меня лезут перья. Но в море я не бываю голоден. Во-первых, я почти все время сплю. А во-вторых, коли возникнет охота подкрепиться, могу полетать над волнами и выхватить из воды какую-нибудь зазевавшуюся рыбешку. Это у меня очень ловко получается. Когда же мы спустимся в южные широты, над океаном начнут порхать летучие долгоперы, вкуснее которых ничего не бывает. Должно быть, любовь к сырой рыбе объясняется моим японским происхождением. И потянулись дни, почти неотличимые один от другого. Что такое жизнь на море? Если нет бури или боя, скука, рутина, да вечная ловля ветра. Коли на счастье дует попутный, то есть на фордевинде, все просто. Знай, поднимай побольше парусов, догони вперед к горизонту. Если дует боковой, то есть на бейдевинде, у марсовых много работы с косыми парусами. Если встречный, корабль маневрирует длинными острыми зигзагами, иногда проходя за целые сутки всего 20 или 30 миль. Матросы борются со скукой по-разному. В свободное от вахты время кто-то вяжет хитрые узлы. Это мастерство на кораблях высоко ценится. Кто-то травит байки, кто-то играет в карты на щелчки или за трещины. Ставить на кон деньги или вещи команде строжайше заказано. Иначе может дойти до смертоубийства, а то и мятежа. Но офицеры в кают-компании обычно пренебрегают этим запретом. Во всяком случае, на корсарских кораблях. Моей Летиции, однако, заниматься глупостями и томиться бездельем было некогда. Все время, не занятое сном, она штудировала медицину, а когда уставала, выходила на палубу и пыталась разобраться в устройстве корабля. В жизни не встречал человеческих существ с такой жаждой полезных знаний. Она приставала ко всем подряд, выспрашивая названия мачт, парусов и канатов, да как работает руль, да как замеряется скорость и глубина, задавала тысячу разных вопросов, и большинство моряков охотно ей отвечало. Между прочим, это отличный способ для новичка с самого начала наладить неплохие отношения с командой. Единственный, кто упорно избегал общения с лекарем, — это капитан. Стоило мэтру Эпину появиться на палубе во время вахты де Засары, и тот немедленно удалялся к себе, вызвав на смену другого офицера. Если же мы заставали капитана в кают-компании, он тут же уходил на квартердек. Довольно нелепое поведение. Если учесть, что вся ласточка от форштевня до ахтерштевня была длиной в полсотни шагов. Рано или поздно прямого столкновения или, по крайней мере, объяснения было не избежать. Но Летиция не торопила события. Она, умница, пока что обживалась, присматривалась, пробовала обзавестись союзниками.